Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Константин Мацан, я Алла Митрофанова. И в гостях у нас сегодня протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры и главный редактор портала богослов.ру. Мы очень интересную тему здесь раскрываем с совершенно разных сторон. Говорим о преподобной Марии Египетской как о женщине, которая сделала то, что многим из нас не под силу. Будучи блудницей на протяжении многих лет, она в какой-то момент на 180 градусов изменила собственную жизнь, ушла в пустыню. Провела там 47 лет и стала настолько святой, что мы ее теперь вспоминаем каждый год несколько раз, в частности, во время Великого Поста. В ближайшую среду будет богослужение вечером совершаться в большинстве храмов, которое как раз так и называется «Мариино стояние». И вот нам отец Павел раскрывает некоторые реалии ее жизни и того, какое отношение это все имеет к нам. И про дауншифтинг, например, отец Павел, вы знаете, это, конечно, очень интересно, но только люди, которые таким дауншифтингом занимаются, про которые говорите вы, как правило, в свой адрес получают что? Ну, покрутят люди у виска по поводу них и скажут, ну, понятно.
Слушайте, ну и жаль. Что? И что? Ну и пусть крутят у виска. Понимаете, когда человек, я помню один случай из Патерика, когда послушник пришел к старцу и говорит, отче, вот как мне жить так, чтобы мир бы меня не поглотил, чтобы мне устоять перед соблазнами всего этого греховного, сластолюбивого мира. Старец посмотрел на него, улыбнулся и сказал так. Это ты просто живи по заповедям евангельским и гарантирую, мир от тебя отвернется.
Гениально.
Прекрасная перспектива, вы знаете. Особенно учитывая, что нам все-таки хочется в этой жизни что-то успеть сделать и еще и детей желательно вырастить.
Стоп. Подождите, речь идет о каком мире? О мире как синониме греха. О мире как не как месте нашего с вами пребывания, а о мире как некой тональности жизни в нашем материальном мире. Вот о чем идет речь. О пропитанности мира грехом. Вот о каком мире. А также все живут в плоти, на земле, дышат одним и тем же воздухом, но их тональность может сильно отличаться.
Ну вот смотрите, мы обсудили житие Марии Египетской и то, что она 47 лет провела в пустыне после своего поворота к Богу. И вот если смотреть на это со стороны, то может показаться, что, возможно, и такая трактовка, что вот она поняла, что она все это время грешила в юности, поняла, что это неправильно, и дальше ей потребовалось 47 лет, чтобы от Бога заслужить прощение. То есть, вот она жила в пустыне, жила, каялась, молилась, и вот, наконец, только этот гигантский подвиг дал ей прощение от Бога. Насколько это верно? Вот я просто помню, у меня был случай такой в жизни, я пришел на исповедь к священнику, к своему духовнику, и сказал, что я вот в прошлый раз исповедовал грех, очень для меня горький, и серьезный, который с тех пор не повторялся, я это честно знаю, он с тех пор не повторялся, но я до сих пор чувствую, что должен в нем каяться. На что священник очень строго меня прервал, сказал, это неправильно. Ты не должен подвергать сомнению Божье прощение. Если этот грех был исповедан и прощен, то Бог как бы его отменил. Дальше твое состояние внутреннее, может быть, это память, может быть, это боль этого греха. Но вот насколько все-таки верно, как можно сказать, что Бог грех простил Марии Египетской, а ей нужно было еще 47 лет, чтобы простить себя саму?
Ой, прощение самой себя, это все, знаете, какая-то такая.
Может ли
вот
человек
романтика,
сам себя простить? Вообще хороший вопрос.
Я бы предложил подойти к этому вопросу вот с какой стороны. Понимаете, любой наш грех мы описываем в той или иной модели все равно наших земных отношений. Мы его описываем либо в модели юридической, где есть закон, где есть нарушение, паравасис, преступление, за которое по закону требуется наказание. Все вполне понятно. В этом плане тот, кто вам назначает наказание, он может это наказание и изменить, и отменить. Но это модель. Вторая модель – это модель такого более как бы нравственного характера, что есть нравственная проблема, вы преступили нравственный закон, и вас, опять-таки, либо вы сами себя можете простить, либо окружающие могут простить и так далее. Есть третья модель. Третья модель, она так называемая органическая, когда речь идет о грехе как некой болезни, как неком процессе саморазрушения, который запускает человек своей свободной волей, и, соответственно, тогда прощение греха, оно вовсе не в юридических терминах и понятиях, оно в органических, то есть это исцеление, это возрождение, это освящение. Но и первое, и второе, и третье – это всего лишь модели. Что на самом деле происходит, когда мы совершаем грех, мы можем понять, только находясь у подножия креста Господня и взирая на этот крест с четким пониманием, что грех – это такая проблема мирового порядка, что для решения этой проблемы требуется, чтобы Бог стал человеком, чтобы его человечество отвергло, пригвоздило ко кресту, в страшных муках и богооставленность он умер, и только через эту жертву, через последующее воскресение Христова, пробивается брешь в отношениях между человеком и Богом, которая ранее была невозможна из-за этой бетонной или, не знаю, какой там, каменной стены греха. То есть грех имеет такое онтологическое измерение, понимаете, бытийственное измерение,
почему?
Которое ни в какие наши с вами, так скажем, модели не впишется.
Почему, отец Павел? Почему это явление мирового порядка, если грех – это какая-то вполне индивидуальная черта каждого из нас? У каждого есть свои какие-то особенности, положительные стороны и отрицательные. Причем тут явление мирового порядка?
А потому что все мы с вами, вне зависимости от наших особенностей, составляем одну ткань Божию. Бог только человеку дал возможность быть полноценным представителем Его в тварном мире. Только у человека есть дар слова и дар свободы. Ни кошки, ни собаки, ни какие-то другие звери, как бы мы их ни любили, этим не обладают. Мы обладаем словом, и мы прекрасно знаем, что наше слово может благословлять, может проклинать. Мы можем вводить нашим разумом, нашим сердцем в действие такие процессы в мире, которые весь этот мир могут разнести в пух и прах, а могут из этого мира сделать рай. И вот от того, как это все множество людей действует, либо они слушаются Бога, либо они выполняют Его замысел, либо они действуют прямо противоположным путем, зависит существование всего мироздания. Просто мы часто воспринимаем Бога как находящегося в некой отчужденности, отдаленности от того, что происходит в этом мире. На самом деле Бог включен абсолютно во все, в том числе и в наш с вами разговор, в том числе и в то, что с нами постоянно происходит. Но только у человека есть возможность либо настраиваться, либо встраиваться вот в это, в эту, не побоюсь сказать, стихию бытия, стихию жизни, либо пытаться выстраивать свой собственный автономный космос. Мы говорим: Господи, ты, конечно, хорошо все сделал, но знаешь, а я могу лучше. И Господь Бог говорит: хорошо, делай, делай, посмотрим, что у тебя получится. И для таких людей даже место особое, да, скажем, уготовано, создано, да, вот где есть возможность реализовать себя вне Бога, помимо Бога, против Бога. И в «Расторжении брака», конечно, это прекрасно описано, мне кажется.
Ну, да. Вы сейчас говорите безумно интересно и очень глобально. А я вот когда спрашивал, про, в общем-то, очень конкретную ситуацию, когда грех – это… Когда слово «грех» понимается все-таки не как глобальное отчуждение, разделенность Бога и человека, а конкретный поступок, который был, потом он исповедан, принесено покаяние на исповеди, и вот дальше что о нем считать? Как бы для Бога этот поступок, не вся моя греховная природа, а и конкретный поступок, отменен, прощен, больше не заметен, вот как?
Знаете, у святых отцов, я вспоминаю, есть такое понятие прощенности греха, условно, некие маркеры, по которым мы можем понять, что тот или иной грех был действительно Богом прощен. Когда у человека в сердце не возникает никакой эмпатии, никакой вовлеченности при воспоминании того, что было совершено. То есть, когда грех действительно уже возненавиден, когда мы понимаем, что, оказавшись в такой же ситуации, абсолютно в такой же, в которой мы совершили этот грех, произошло наше падение, мы ни при каких условиях даже близко не подойдем к совершению этого. И вот это, собственно говоря, является свидетельством того, что душевная рана, некогда пробитая грехом, она вылечена.
А так что далеко не всегда, мне кажется, бывает. Очень Почему? Часто действительно на исповедь люди приходят и повторяют те вещи, которые уже не раз звучали у них в перечне тех грехов, которые они совершили.
Послушайте, вы знаете... мы же говорили уже на эту тему, что исповедь исповеди рознь, да? И чаще всего вот за этим огромным количеством слов, пытающихся идентифицировать данного исповедника как великого грешника, на самом деле, как правило, один или два настоящих греха все-таки встречаются. И он прекрасно знает, что это именно грех. Это именно грех, который хлестанул его по сердцу, он его прекрасно запомнил, а все остальное, простите, это не более чем попытка отговориться, что, Господи, прости, я грешник, у меня вот этого нет, и этого нет, и этого нет, я еще все это хорошо было бы мне все приобрести, но пока не получается, поэтому прости меня и пусти меня к причастию.
Вот это именно так. Это формализм какой-то.
Это уже такая практика церковной жизни от приходского священника. Но если все-таки на шаг назад я прошу прощения, вернусь. Может быть, нас слушает тот, кто себе задает вопрос, вот я пойду на исповедь ради чего, чтобы что? И вот та молитва, которую священник после исповеди над человеком произносит, в которой есть слова, что священник, данной ему властью, прощает и отпускает человеку грех, она что означает? Что после нее меняется, и меняется ли что-то? Вот это как что это нужно понимать?
Понимаете, в чем дело? Священник не может прощать и отпускать грех помимо Бога. Этой молитвой священник свидетельствует, именно как свидетель, перед Богом о реальности покаяния человека, о том, что человек не врет, о том, что человек не пытается скрыть какие-то более серьезные грехи под ворохом вот этого всякого словесного хлама, о том, что он действительно кается, и своего рода он выступает как поручитель перед Богом, что этот человек приносит клятву перед крестом и Евангелием, что больше в его жизни этого не будет. И все. Грехи прощает и разрешает Господь Бог. И я не сомневаюсь, что те люди, которые совершали действительно серьезные тяжкие грехи, отлучающие их от Бога, в своей жизни некогда получают подтверждение, некое свидетельство о том, что эти грехи были прощены. Я вспоминаю житие одного святого, Иакова, мученика, или преподобного Иакова Персианина, по-моему, так он, если не ошибаюсь, звучит. Очень потрясающее житие. Вот очень, кстати говоря, в чем-то схожее с Марией Египетской. Он был уже престарелым подвижником, известным аскетом, снискавшим огромное уважение и почет среди жителей, прославился чудотворением, исцелением и знаниями демонов. И вот как-то к нему привели одну молодую девушку, бесноватую. И вот после того, как он изгнал из нее беса, родители упросили его оставить у себя эту девушку, потому что, ну, хотя бы на пару-тройку дней для того, чтобы бес снова в нее не вселился, чтобы она как бы укрепилась в этом. Ну и как вы думаете, что произошло?
Он влюбился.
Он в нее влюбился, но дальше было еще все хуже. Он ее изнасиловал. И после этого, когда понял, что произошло, он ее убил. И на этом еще не закончилось все. Он ее еще выбросил в реку, он даже не стал ее предавать погребению как человеку. Как человек нормального. Хороший подвижничек, да?
Тут, наверное, надо что-то сказать, но я, честно говоря,
самое интересное, что было дальше. Что было дальше? А дальше было то, что он пришел в себя и понял, что он сделал. И он ушел в затвор, там, по-моему, на 10, что ли, лет, полный затвор от всех. И слезами, покаянием, трудами умолял Бога простить его. И он действительно был прощен. Незадолго до своей смерти он получил уверение, свидетельство Божие о том, что грех ему прощен. Вот, собственно говоря, и ответ. Какие могут быть взлеты и падения.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры и главный редактор портала богослов.ру, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Мы продолжаем здесь, в этой студии, наш разговор о том, каким бывает покаяние.
Я просто к чему хочу здесь подвести. Нет никаких внешних гарантий того, что мы находимся на гарантированном эскалаторе спасения или на гарантированном эскалаторе, ведущем вниз к погибели. В любой момент все в наших руках. Все может измениться радикальнейшим образом. И вот церковь почему выбрала именно преподобную Марию Египетскую как пример для назидания верующих? Тем самым она показывает, что нет никакого греха великого по своей мерзости, отвратительности, глубине, который был бы сильнее милосердия Божия.
Вы знаете, какой здесь соблазн возникает, отец Павел? Ну, понятно, Мария Египетская, она была блудницей. Понятно, тот пример, который привели вы, там речь идет о совершенно страшных вещах. И понятно, что после таких действий, поступков, человеку полагается очень серьезное покаяние. Но мы-то белые пушистые. Мы-то про себя знаем, что мы не такие, как они. Мы-то лучше. Мы-то людей не убивали, чего-то еще такого не совершали. И, соответственно, как-нибудь уж Господь нас там простит, а на исповедь можно прийти с традиционным набором, перечнем вот этих самых вещей, которые, ну, раздражение, ну, что-нибудь еще такое. И как-нибудь, и ничего, и все получится. А это не та ли самая история, про которую апостол Павел говорил, что, ой, если бы ты был холоден и горяч, но ты не холоден и не горяч.
Да, да, абсолютно верно. Нельзя воспринимать исповедь исключительно как некий инструмент отрицательный, сам по себе работающий. То есть, если у меня нет грехов, ну, собственно говоря, таких серьезных грехов, да, в чем мне каяться, зачем мне этим заниматься? Все-таки исповедь, она, конечно, главным образом помогает человеку очиститься от грехов, но не менее важный смысл исповеди в том, чтобы человеку показать, помочь найти правильный вектор движения к Богу. Вот когда этот вектор находится, то человеку, поверьте, всегда есть в чем исповедоваться. Потому что он движется. Он, как профессиональный спортсмен, пытается взять какую-то очередную высоту, и тут вдруг понимает, что у него там ногу свело, или там рука не растягивается так, как надо. Он с этим приходит и начинает очень конкретно, очень адресно работать со своим духовником. Вот проблема всех наших исповедей, наиболее распространенных, заключается в том, что они очень общие. Они, по большому счету, ни о чем. Человек приходит и ставит перед батюшкой диагноз себе, что он все еще не свят. Не свят по следующим пунктам, и все. А когда ты спрашиваешь, а что ты конкретно сделал, за что тебе стыдно, он говорит, ой, знаете, батюшка, мне так неудобно про это говорить, как-то вот, знаете, ну вот, вот да, а можно без этого как-то обойтись? А все остальное можно было не говорить. А когда человек начинает двигаться ко Христу, когда он начинает на самом деле пытаться в своей жизни реализовывать Евангелие, он сталкивается с огромной проблемой на этом пути в лице себя самого. И вот когда он может отличить внутри себя должное от недолжного, когда он видит эти тормоза, эти стопоры, которые его удерживают, приходит на исповедь, говорит, батюшка, не знаешь, вот не хочу там каждое утро давать своему ребенку за трещину, понимаешь, что это неправильно. А вот само так вот получается и все прочее. Хотя я понимаю, что нельзя. Или не могу там замолчать, когда на меня начинают там орать там, начальник там, или еще что-то. И вот когда наши исповеди становятся очень предметными и конкретными, вот только в этой ситуации священник, духовник на самом деле может оказать какую-то помощь.
Очень часто бывает, что трудно увидеть в себе эти вещи именно из-за того, что такое, ну, так много «я» внутри меня, что там не остается места для чего-то еще, не остается места для Бога. А себя увидеть со стороны Вы знаете, это же понятно, что это практическое христианство.
Конечно.
Опыт критического отношения к себе. Вот осмысление себя именно с критических позиций. Но это практическое христианство, которое далеко не всегда осуществимо на практике. Нами осуществляется на практике. И тогда начинаются проблемы. Потому что вроде бы и понятно, что мы пока еще не святы.
Да, но... Вы знаете, Алла, вот вы очень хорошо и правильно говорите, но это все говорится в студии очень умной, очень образованной, замечательной, премудрой Аллы Митрофановой.
Ничего себе. Вы знаете, так, подождите, давайте...
Я со всеми эпитетами согласен.
Но,
так, нет, сейчас будет подвох, да, давайте.
На самом деле, подобные вещи, они создаются вовсе не от ума. Понимаете, вот когда человек приходит в храм, он принес в храм конкретные там 2-3 греха. Покаялся, пошел, причастился. Понимаете, и тут на него, как говорится, нечто находит. Ничего вроде бы глобального не происходит. Так же солнце, такое же и небо голубое. Птички поют, все то же самое. Но он вдруг понимает, что вот есть я, а есть нечто новое, что во мне появилось. И это новое мне говорит, вот в этом ты редкостная дрянь. Вот это ты не смеешь делать. Никогда больше. А я говорю, подождите, слушайте, это же я. Нет, это не ты, это твой грех. Мы можем двигаться куда-то только тогда, когда у нас есть четкий ориентир. Когда у нас есть некий маяк. И вот этот маяк для нас, это, конечно, Христос. Тот самый Христос, который перед нами предстает двумя способами. Это божественная Евхаристия, когда мы причащаемся. Когда мы входим в единый организм Церкви, как соучастники благотаинства, благодарения. И второе – это Священное Писание, это Евангелие. Почему Евангелие надо читать постоянно? Почему постоянно надо себя опускать вот в эту евангельскую среду, где-то рядом смотреть, вчитываться в контексты, понимать, что происходило между тем, о чем, может быть, даже евангелисты умолчали, чтобы ощутить, а вот я там, я в той же ситуации, я вот в той системе координат, кем буду, кем бы был? Я был бы Иудой, который очень хотел стать министром финансов. Или я буду Петром, который думал, что он самый там крутой, и круче его никого нет, и поэтому он отрекся. Или я буду там Иоанном и Яковом, которые хитрыми путями там пытались найти себе тепленькое местечко, обойдя всех остальных. Это ведь на самом деле то, что происходило во время земной жизни Христа Спасителя, это... не горизонтальная плоскость, а вертикальная, которая проходит красной нитью через всю историю человечества. То есть это своего рода некая такая парадигма всех образов отношений между людьми, всех форматов взаимодействия между людьми, которые актуальны и как в первом веке, и в 21 веке. Поэтому у каждого из нас должен быть в ушах постоянный звук вот этого камертона, настройки на Христа. И тогда наше отношение к греху, конечно, оно будет совершенно другим. Мы никогда не сможем сказать, да нет, что, я нормальный, я не то что сильно грешник, но не особо праведник, конечно, не Мария Египетская, и, конечно, да, не Павел Фивейский, но, в общем, так, ничего, вполне приличный, порядочный человечек.
А вот в этом вопросе как раз возникает такой, на мой взгляд, тонкий интересный момент. Вот мы читаем молитвы, которые написаны святыми, вернее, надеюсь, не читаем, а молимся, и пытаемся слова святых, когда-то ими сказаны, применить к себе и обратиться ими к Богу как бы от себя, не как бы, а от себя. Для этого нужно через себя эти слова пропустить. Вот, допустим, в молитве, в частности, вот Василия Великого, который входит в последование к святому причащению, то есть тот список молитв, которыми церковь призывает нас молиться перед тем, как приступить к таинству причастия. Есть слова «приими убо имени человека, любчи Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря и яко блудного». То есть предполагается, что молясь этой молитвой, словами этой молитвы, вне зависимости от моего нынешнего вот прямо сейчас эмоционального состояния, я должен к себе применить то, что я и блудник, и разбойник, и мытарь. И вот не всегда... Наверное, бывают моменты в жизни, когда я и вправду от всего сердца готов так о себе сказать. К сожалению, они бывают не всегда и не возникают по расписанию перед тем, как я хочу, имею намерение причаститься.
Да.
Что здесь делать?
Да. Вот смотрите. Во-первых, здесь речь идет не о том, чтобы искусственным способом одевать на себя одежки тех грешников, о которых говорится там. Там ведь речь идет не о том, что они таковы, что они совершали эти грехи. Нет. А что их сила покаяния, их дерзновение к Богу было настолько сильным, что превозмогло их грех. Вот о чем, собственно говоря, речь. Вот. Но здесь я еще хотел бы вот что сказать. Знаете, вот мои дети мне очень помогли хорошо ответить в моей жизни вот на тот вопрос, который вы задаете. Как быть с молитвами, которые написаны чужими людьми, не мною? Я понял одну очень простую вещь. Вот ребенок, когда учится играть на фортепиано, конечно, здорово, когда он садится впервые за фортепиано и сразу начинает виртуозно играть импровизации. Но таких случаев почти не бывает. Чаще
Моцарт.
Всего...
Ну, тоже
чаще
не сразу, но...
всего... Ребенок начинает учить гаммы, учить различные чужие произведения, зубрить их так, чтобы от пальцев отскакивало. И только потом уже в какой-то момент в его руках вдруг появляется понимание того, а что такое аккорды, а как это оно должно звучать и так далее. Так вот, молитвы, которые написаны святыми, это настоящая классическая музыка, которую, чтобы начать понимать, ее надо просто для начала слушать. Ее надо исполнять. И в чем ценность этих молитв? В том, что они помогают нас настроить на тот единственно правильный лад молитвы, которая безопасна, которая имеет правильные смыслы, которая созидает верное душевное и духовное настроение.
А молитва может быть опасной,
а потом,
простите?
Конечно, может быть. Ну, сколько сумасшедших пишут различные молитвы, от которых уши трубочкой сворачиваются. Что вы? Пол, где магизм с православием и с язычеством, и с чем угодно, только не смешано, лишь бы только на потребу было, да. Как избавиться от темного сглаза путем белого сглаза, да. Что-нибудь такое, да. И какие иконы для этого использовать. Ну, послушайте, ну, сумасшедшие в плане, в религиозном плане их вовсе не меньше, чем где бы то ни было. Вот, понимаете? И вот тогда, когда человек научится правильной молитве, в какой-то момент он уже поймет, о чем просить самому. Какая может быть импровизация вот именно в плане молитвы, чтобы эта молитва, она была не деструктивна, она была не разрушающая внутренний мир человека. Она помогала человеку, выталкивала его наверх. Может быть, он напишет еще одну новую молитву, которая также войдет в канон православных молитв и будет потом впоследствии помогать другим вот что-то увидеть по-своему, по-новому, но увидеть правильно.
Вы знаете, что потрясающе и в этих молитвах, о которых Костя говорит, и вообще в жизни Марии Египетской, они когда перечисляют все эти вещи, которыми они вроде бы согрешили, тут думаешь, ну если, понимаете, если великие святые чувствуют себя так, то где вообще мы? Это с одной стороны. А с другой стороны, что касается Марии Египетской, у нее, насколько я помню, в житии есть удивительный такой эпизод, где она говорит, что она посмотрела на распятие, увидела Христа, и она поняла в этот момент, что она своими действиями тоже его распинала. Она это прожила, физически почувствовала. Эмоционально, физически, психически, по-всякому. Она почувствовала реально, что она, то, что она делала, имеет прямое отношение вот, ну, к тем ранам, которые она сейчас видит на распятии. И это на самом деле это какой-то очень действительно тонкий внутренний организм. Так должна быть душа настроена, чтобы вот так это все увидеть и почувствовать. Это просто потрясающе. Это есть там, я не знаю, ну, там, в романе «Братья Карамазовы» есть один пример, где об этом тоже идет речь. Но это не всегда в жизни удается. А, наверное, к этому надо вот так стремиться. Но, с другой стороны, понимаете, ведь это же страшно вот так осознать себя.
Ну, вообще, жить на самом деле небезопасно.
От этого, кстати, умирают. От жизни.
Да, от этого умирают. Но я думаю, что здесь самое главное, о чем надо не забывать, чему надо стремиться, это иметь в ушах звучащий камертон. Потому что когда у нас камертона нет, мы неизбежно начинаем фальшивить во всем в своей жизни. Почему надо регулярно ходить в храм? Почему все прихожане четко делятся на две категории? Те, которые еженедельно приходят в храм и стараются максимально участвовать в богослужении, и те, которые заходят в храм тогда, когда им душа захочет. Две категории, две совершенно разные когорты людей. Почему? А потому что у этих есть внутренний настройщик, понимаете? Они приходят в храм. В храме что происходит? Ведь там включается абсолютно все. Мы же не только интеллектуально слушаем, что там происходит. Мы эмоционально вовлекаемся во все происходящее. Все наши органы чувств оказываются задействованы. Общая атмосфера нас погружает. Отношения между людьми. То, как другие люди относятся к Богу. То есть это такое мощнейшее, ну, не хочется говорить перепрограммирование, но это глубинное прикосновение к божественному, к божественности, вот к этой харизме, вот к этой благодати Святого Духа, которая сразу у человека многие его исправляемые части, корректируемые части, он сразу ставит на свои места. И человек зашел в храм, никакой, выходит заполненным, выходит уже не просто с ощущением выполненного долга, все, отстоял, отмолился, больше Богу, от меня ничего не надо. Нет, он уходит заполненным, понимает? Он еще даже не вполне может это отрефлексировать, он, может быть, не вынес каких-то особых новых идей, но он экзистенциально вышел другим, понимаете? И потом, он, когда идет домой, он ведет себя уже по-другому. А не пошел бы в храм, пошел бы куда-нибудь на концерт, там, не знаю, с друзьями там развлекаться и так далее. Этого бы уже не было. Почему и заповедь дана: работай 6 дней Господу, 6 дней работай, 7-й день Господу Богу твоему. Вот этот 7-й день, если мы не посвящаем Богу, мы тем самым как бы выбиваем фундамент из нашей потенциальной правильной жизни. Нам просто не за что зацепиться, нам не на что опереться становится.
Это называется «украсть их себя», наверное.
Да, вы знаете, вот тоже не так давно как-то пришло понимание того, что нельзя и очень губительно к молитве относиться как к обязанности. Понимаете, молитва, сама возможность общения с Богом в молитве – это величайший дар. Понимаете, это уникальная возможность. Это примерно то же самое, как, не знаю, там, тебе представляется возможность в течение дня 15 минут там, пообщаться с господином президентом.
Ой.
Ну, не знаю, кем угодно. Величайшим, гениальнейшим, там, интереснейшим человеком, понимаете? А ты говоришь, слушайте, да не, я хочу то самое, мне тут телек посмотреть, там сериал надо закончить. Ну, пожалуйста, никто тебя навязывать не будет. Но ты себя лишаешь, пойми сам чего.
Ну вот нам пища для размышления на оставшиеся недели и дни Великого Поста, да и на самом деле на все
не
оставшиеся
только
дни и недели. Спасибо огромное, отец Павел. На этой оптимистической ноте закончим сегодняшнюю беседу. Протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры, доцент Московской духовной академии и главный редактор портала богослов.ру, был сегодня в гостях в программе «Светлый вечер». В студии были Алла Митрофанова и Константин Мацан. До свидания.
Всего доброго, помощи Божией.
«Светлый вечер» на радио «Вера».